Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Старый телевизор». Единственный вопрос, по-моему, который сегодня волнует Россию, когда кончится зима. Если у вас есть ответ на этот вопрос, звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир по телефону 217-45-33 или в редакцию 217-9682 или 217-9714.
Сегодня в гостях у Льва Новоженова известный режиссер и сценарист Андрей Михалков-Кончаловский и композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к телесериалу «ТАСС уполномочен заявить», показ которого продолжает «Старый телевизор».
Итак, Андрей Сергеевич, у нас в студии уже, вот он сидит напротив меня. Но прежде чем начать задавать ему вопросы, ответим на ваши безмолвные вопросы. Что делал, как жил Андрей Сергеевич вот все эти годы? Наше телевизионное досье.
Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский родился 20 августа 1937 года, окончил ГИК. Первый фильм «Мальчик и голубь» 1962 год, снял 17 фильмов. «Первый учитель», «Роман совлюбленных», «Сибириада», «Возлюбленные Марии», «Поезд беглец», «Танго и кэш», «Ближний круг» и другие. Народный артист России. В 1997 поставил фильм «Одиссея», который получил премию «Эмми» за режиссуру.
На пол. Ё-моё. Ты что здесь делаешь?
Я на этом поезде работаю, а вы что тут делаете?
Ты откуда тут? Я тебя чуть не грохнул.
Я думал, все наоборот.
Нажимаю на курок, и твои мозги стекают со стены.
Нажимаешь на курок и раскалываешься надвое.
Ты, браток, заблуждаешься. Твой пистолет ни за что бы не выстрелил.
Этот нет, а этот?
Где товарищ Ворошилов? Сальшин!
Большой Вальс!
Есть! Большой Вальс!
Вы зачем сюда пришли ко мне? Зачем вы плакат с картинкой принесли? Вы что, меня хотите удивить, что ли? Нет, не удивите. У меня это вот где эти портреты. Вот, видите? Вот они.
Вы знаете, мы уже здесь разговариваем, у нас бурная дискуссия возникла с Андреем Сергеевичем Михалковым Кончаловским по поводу того, есть счастье или нет. Андрей Сергеевич, вопреки Пушкину, настаивает на том, что счастье есть и заключается оно в здоровье. Что
безусловно.
Меня весьма удивило, потому что все-таки в нашем почтенном возрасте, ну, уже, конечно, не пожилом и не старым, но что-то-то мы прожили.
Но
как сохранить вот это счастье, которое заключается в здоровье?
Ты понимаешь, ты ценить начинаешь здоровье только когда ты с возрастом. Когда ты молодой, ты не ценишь. Ты куришь, пьешь, и я тоже, и курил, и пил, и утром просыпался без головной боли. Потом начал просыпаться с головной болью. Потом по два дня болеешь, если большой день рождения, и так далее. Это естественный процесс, поэтому счастье, в принципе, это энергия. Почему человек счастлив был? Человек бывает счастлив по разным причинам. Наградили орденом, полюбил женщину, там, получил квартиру, ну, мало ли, что-то получилось. Но прежде всего, что такое счастье, это прилив энергии. Прилив энергии. Счастье никогда не выражается даже в актерском мастерстве. Есть такое выражение, когда человек получает возвышающие чувства, он всегда поднимается. Когда человек получает новость такую пессимистическую, тяжелую, он всегда садится. Счастье – это момент легкости энергии, а энергия – это здоровье. Значит, то есть так очень просто, в принципе, но это очень сложно удержать.
Значит, то, к чему мы приближаемся, а приближаемся мы к старости неминуемо, это То, что отрицает счастье вообще как таковое, потому что, ну, какое же здоровье после там 50, 60, 70. А еще самое страшное, что ты его тут и начинаешь ценить, понимаете?
Почему
ты ценишь то, чего все меньше и меньше и меньше.
Так правильно, так и есть, понимаешь, вот как говорят любимые женщины. Так и здорово. Любим женщинам говорят, ты для меня как воздух. Когда ты есть, я тебя не замечаю, когда тебя нет, я задыхаюсь. То же самое и здоровье. Когда оно есть, его не ценишь. Когда его нет, начинаешь ценить. Но в принципе, почему я так говорю о здоровье, просто потому что я вижу, как многие люди, как много людей вокруг меня в иллюзии живут. То, скажем, в общем, здоровье там неизбежно можно потерять. Это неправда. Конечно, с возрастом здоровье становится более хрупким, и иммунитет человека и так далее становится. Но есть несколько основополагающих вещей, которые просты, все это знают, но никто не делает, как правило. Прежде всего, это движение. Физическое движение. Потому что правило есть такое, что не двигается, тот что не работает, то умирает. Ты понимаешь? Так просто. Что не работает, то умирает. Мышцы. Если они не работают, они становятся вялыми. Сердце, если оно не работает, оно становится дряблым. Мозги, если не работают, человек уходит на пенсию, он становится пенсионером.
Страна не работает и умирает.
Неправда. Это неправда. Страна работает, она просто пока еще не нашла до конца себя, так сказать, в этом новом, в новой структуре. Потому что очень многие люди не могут себя найти, они стали не нужны. Раньше все были нужны, каждый был винтик, каждый свой винтик, и все работают, понимаешь? В общем, практически никто не работал, пили чай. А сейчас надо быть нужным. Вот ты должен быть нужным, и ты в отчаянии, потому что нужно быть нужным.
Да, вот насчет винтиков это хорошо, потому что сейчас все ощущают себя какими-то большими деталями, очень важными, но непонятно какого механизма, вот в чем вопрос. Но, Андрей Сергеевич, мы вас пригласили вот по такому странному поводу. Мы уже две недели, вот третью уже демонстрируем фильм режиссера Фокина Владимира Петровича, снятого по сценарию Лианы Семенова, «ТАСС уполномочен заявить». Это фильм 1984 года, как раз того года, когда вас в стране не было.
Да.
И мы вас пригласили в связи с тем, что вы к этому фильму как бы никакого
отношения не имел.
Никакого отношения не имел.
Я не могу не иметь к этому фильму отношения. Потому что Лиан Семенов — это мой родственник.
Да, он был женат нашей сестре.
И я его поженил.
Вы его поженили?
Я его привел в дом. Я Юлика привел в дом. Я с Юликом, вот я в книжке своей как раз пишу о том, что я с Юликом познакомился через моего друга Мити Федоровского, внука великого художника Большого театра Федоровского. И Мити меня привел в дом отца Юлика Семенова. Отец Юлика Семенова, Леандрис Семен, был бухаринец, был
секретарем Бухарина.
Да. Секретарем Бухарина. Я попал в дом Юлика в тот день, когда отца принесли на носилках из Лефортово. Потому что у отца был перебит позвонок. И он сидел два раза, и его привезли домой. И он... Я увидел Юлика Семенова, когда он вообще был вот такое состояние, потому что отец только что пришел, появился домой, был реабилитирован. Я никогда не забуду этого дня по многим причинам. Во-первых, потому что Семен Ландрис мне сказал, молодой человек, мне было 16 лет, вы читали «Исповедь Руссо»? Я сказал, нет. Он говорит, я вам очень советую. Прочитайте две книжки, чтобы понять жизнь. «Исповедь Руссо» и «Жизнеописание Бенвенуто Челлини». Для меня это были какие-то названия. Имена я, в общем, тогда, ну, знакомые, но Челлини совсем не знал. Я прочитал эти две книги, они изменили мою жизнь, я бы сказал. Две великих книги. Они изменили мою жизнь, так сказать, в самом прямом смысле. И я познакомился с Юликом, у нас началась с ним дружба очень тесно. Я был влюблен в него абсолютно. Он говорил на трех языках, он был супермен, он был драчун. Он был драчун по-настоящему. Он не боялся никаких конфронтаций ни с кем. И я, для меня он был идолом. И я его привел в дом, и попалась ему на глаза моя сестра. Это случилось очень быстро, они поженились. Поэтому я имею отношение к этому фильму.
Вы знаете, мы очень много говорим и о том времени, 80-е, и непосредственно об Юлиане Семеновне, об актерах, которые снимались в этом фильме. А, кстати, Эдуард Николаевич и музыку написал. Угу. Но это отдельный вопрос. Мне, например, совершенно непонятно, почему этот композитор на расхват. Такое ощущение, что просто других композиторов нет. Он пишет музыку для фильма вашего брата, для ваших фильмов. ТАСС уполномочен заявить. Накануне мы показывали фильм «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова, и там музыка Артемьева. Но этот вопрос я задам, когда он здесь появится. Но вот с разных сторон возникает фигура Семенова. Одни говорят, что это человек, который обладал колоссальным даром убеждения. Он потрясающе мог говорить. И в то же время они весьма критически оценивают его тексты. В частности, сценарий ТАСС уполномочен заявить даже сам.
Вы знаете, Юлик...
Как все это уживалось вот в одном человеке.
А очень просто.
Да, и вот эта скоропись, и некоторые...
Это очень просто уживается в человеке, когда у него талант есть. Он вообще был противоречивой личностью, очень... Его, естественно, могли многие не любить, потому что он с властью был в ладах. А наша интеллигенция, как правило, все, кто с властью в ладах, да и я, к чему греха таить, также относился к Юлику, что он с властью в ладах, там он всюду вхож и так далее. Тогда мы как раз дружили с Андреем Тарковским очень тесно, и мы критически относились вообще к прозе Юлиана Семенова. Все это, понимаете, как бы ведь русская интеллигенция свойственна партийности. Мы всегда были партийны. Вот этот наш, этот не наш. И вот тогда Юлик был не наш. Я сначала его привел в дом, а потом он стал писать такую как бы официальную, как мне казалось, знаете, pulp fiction. Вроде бы так, криминальное чтиво такое. И ну и что? Вот сейчас я вот думаю, вот прошло уже, сколько прошло лет. Да, он писал много, писал легко, написал хорошо. Как Алексей Толстой. Толстой писал много, легко и хорошо. А Юлику свойственен был легкий цинизм, который не мог не быть у таких писателей, даже как у Алексея Толстого, потому что ты понимал, где правда и где ложь. Но, как говорится, не всегда можно сказать правду, всегда можно избежать лжи. И Семенов избегал лжи. Он избегал лжи. Семенов был очень талантливый человек, не только писатель, вообще человек. Он был обаятелен, у него была энергия на трех. Он охотник был, он играл свою роль. Он играл себя, свою жизнь он проиграл, как играл ее Рэмбо, в другом смысле, или Мальро. Он строил свою биографию. Может, писатель, большой писатель может сидеть в башне слоновой кости и быть великим писателем, не выходить оттуда. И кость, чем он дольше там сидит, тем кость становится белей, и тем башня становится выше. Но есть другие писатели, которые мечтают о том, чтобы быть похожим на Хемингуэя, предположим. Юлик мечтал быть похожим на Хемингуэя. Бороду отрастил, носил этот свитер. Вслед за ним мы стали носить эти свитера, такие, знаете, грубые вязки. Но он с Хемингуэем общался. Он общался с Кастро, он ездил по всему миру, и ему удавалось знать таких людей, которые другие бы сказали, да, мне бы интересно было с ним побеседовать, но им не удавалось. Он построил свою биографию как путешественник, как художник, как авантюрист. Он играл немножко в Сомерсета Моэма, который, как вы знаете, был агентом английской британской разведки, но он не был агентом британской русской разведки, Юлик. Он, может быть, хотел бы быть, но...
Он дружил со многими,
но, вы знаете, я думаю, что у нас наша разведка советская, хотя она была хорошая, но слегка консервативная, она к творческим личностям относилась слегка... Хотя, может быть, Юлик бы с удовольствием бы исполнил какие-то поручения, но я думаю, что он, может быть, хотел, но не получил, ему, по-моему, не давали. Но он играл, вот он дружил был с Примаковым, они учились в одном...
И с Цвигуном.
Да, но он с Примаковым учился на одном курсе. Они были
вась-вась.
Они были вась-вась, они были друзья. И, понимаете, он говорил по-английски свободно. Он говорил на фарси, он говорил на... Он ведь учился в Институте востоковедения. Он вообще был бесконечно талантливый человек и красивый. Женщины обожали его, он ходил в каких-то хаки, в каких-то бутсах. У него была роль такого матерого, международного, так сказать, волка. И он им был, понимаете? Одновременно с этим он им был. Вот такого человека, если вот сейчас посмотреть, вот какие личности, вот 60-е, 70-е, 80-е годы. Сразу можно сказать, вот Евтушенко, личность, за ним шлейф. Семенов, личность, за ним шлейф. Понимаете? И когда такие люди уходят, то сразу в космосе не хватает, такая возникает дырочка, пустота.
Вы вспомнили Тарковского? И мы, здесь у меня отмечено, что, я не знаю, знаете, ребят, эпизод или нет, что, а если, знаете, могли забыть, что Семенов снимался в эпизоде у Тарковского в фильме «Солярис». Не знаете?
Не знаю. Этого я не знаю, я его не помню, что там.
Да, ну, может быть, это знает Эдуард Николаевич Артемьев, который писал музыку к этому фильму. Мы у него спросим, когда он появится. Но я хочу вот что сказать. Есть вещи, которые от нас зависят, ну, от нашей телевизионной группы, например, от нас зависит показать тот или иной фильм, пригласить того или иного гостя, но от нас не зависят такие вещи, как, например, день рождения человека. Он родился в этот день, и все, это тоже факт, и обойти это мы не можем в нашей передаче. Сегодня 78 лет Михаилу Абрамовичу Швейцеру и 63 года Сергею Юрьевичу Юрскому.
Самое главное – это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это пара пустяков. Джентльмены, вопрос для вас. Чего боятся люди? Люди, в конце концов, больше всего боятся правильно непонятного. Да-да, побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «Мысленно вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Клиента надо приучать к мысли, что деньги ему придется так или иначе отдать. Нужно его морально разоружать. Нужно подавлять в нем реакционные частно-собственнические инстинкты. Ассистент Паниковский, вам было поручено сегодня вторично встретиться с подзащитным и попросить у него миллион, сопровождая просьбу идиотским смехом. Ну?
Увидев меня, он перешел на другую сторону.
Так, все правильно, все нормально. Клиент нервничает. Клиент волнуется, и не надо его успокаивать. Он переходит от тупого недоумения к бессмысленному и беспричинному страху.
Не делайте из еды культа.
Нет, у меня ясно.
По ночам он вскакивает с кровати и кричит: «Мама, мама!»
Еще чуть-чуть.
Последний удар кисти.
Благодарю вас.
И он окончательно дозреет. С плачем полезет он в буфет и достанет оттуда тарелочку
с голубой...
Что?
Каемочкой.
Мы поздравляем Сергея Юрьевича и Михаила Абрамовича.
Ну, конечно, два замечательных человека.
Вот, и все это невидимыми связями связано, простите за тавтологию, просто не нашел другого слова, и с присутствующими здесь гостями, и в частности, вам же приходилось с Юрским работать на одних картинах.
Да,
да. Да, вот у меня здесь записано. «Мсье Ленуар не хотел умирать».
«Который не хотел умирать», совершенно, да. Да.
Но это, наверное, не единственный фильм.
Ну, вот я так, в общем-то, единственный, по-моему, да.
Да.
Где мы столкнулись с ним.
Я не успел представить, но имя мы уже упоминали в нашем эфире с Андреем Сергеевичем. Это Эдуард Николаевич Артемьев, который уже был у нас в гостях, и я рад, что он снова за этим столом. Ну вот, как всегда, мы, значит, представляем Эдуарда Николаевича, но сейчас не досье, а просто одна из его работ, чтобы вы вспомнили, и, может быть, кто-то впервые познакомился.
Thank you.
в эфире «Старый телевизор», наш телефон в студии 2-17-45-33. Сейчас мы начнем уже отвечать на ваши звонки, дорогие телезрители. Извините, что заставили ждать, уже там очередь какая-то. Итак, у нас в студии Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский и Эдуард Николаевич Артемьев, композитор, который на расхват у двух братьев Михалковых и еще у массы режиссеров. И у меня голова идет кругом, что говорить, потому что...
Ну, хочешь стакан сейчас выпьешь в воде, как бы
сразу проснешься. Это не надо. Нет, я вот что хочу сказать, что вы сейчас видели рекламный ролик фильму «Одиссея», да? Который мы самочинно, но с разрешения Эдуарда Николаевича подложили его музыку. И так сделали, что даже Андрей Сергеевич не узнал музыки своего любимого композитора, правильно же?
Ну, да? Нет, потому что я думал, что это не его, но что он только написал музыку, что он перепутал.
Скажите, ну, а что, нет других композиторов, которые пишут музыку к фильмам, электронную музыку, почему Эдуард Николаевич все время? Или это какие-то дружеские связи, вы к нему привыкли?
Ну, он просто платит за это.
Платит. А еще что?
Он меня просто
я понимаю. Это, я понимаю.
Любовью.
Это, конечно, мотив, но это же не исчерпывает.
Наверное. Нет, ну, конечно. Нет, ну вот, да. Почему тебе нравится...
Ну, шутку его... поняли.
Почему тебе нравится его музыка?
Нет, а вам прежде всего нравится. И брату тоже. Я же не приглашаю его, но... Мне нравится. Но я знаю, что есть претензии к Эдуарду Николаевичу со стороны слушателей.
Вот я скажу так.
Все говорят, есть такой упрек очень серьезный, что музыка искусственная, вот головная такая. Вот.
Есть, да?
Да, есть. Вот как вы бы ответили?
Для меня, я впервые это слышу, потому что я как бы всегда иду только от чувства. Может быть, в каждый раз. Видите, как странно.
Раз ответил.
Наоборот, абсолютно. Я думаю, что музыка Артемьева очень кинематографична. Просто раз. Первое, она кинематографична. Второе, что очень важно, и у него всегда есть тема, которая прилипает, это называется. Прилипает. Это в английском называется to catch. Это тема, которую запоминаешь. Она, может быть, ее иногда трудно спеть, но она запоминается сразу. Это очень важно для киномузыки, потому что в киномузыке тема, как правило, играет символическую роль. Символическую. Она играет как бы тема, как лейтмотив. У Артемьева явное влияние есть. Его влияние, конечно, это Чайковский и Морриконе. И еще очень важно, вы понимаете, в чем дело?
Чайковский и Морриконе.
А что, мелодисты? Оба мелодиста. Вот так я считаю. И что еще очень важно... Это то, что вот когда пишешь роман, пишет писатель роман, он выражает самого себя. И больше, в принципе, ничего. Когда сценарист пишет сценарий, он очень часто должен сценарий писать на режиссера. И я когда работал там с разными режиссерами, я всегда знал, что я должен свои способности, свою фантазию, свое мастерство уместить, может быть, иногда в жесткое русло, то, что, скажем, Тарковский или другие режиссеры требовали. То есть музыка в этом смысле в кино, она требует гибкости композитора. Есть замечательные композиторы, которые в кино музыку писать, которым писать музыку в кино сложно. А тут нужно иметь эту самую профессиональную гибкость, профессия, которая заставляет талант смириться с необходимостью определенной. Подлиннее. По интонации. Иногда, вот когда мы работали с Артемием, я ему говорил, вот здесь бы хотелось, у меня такое ощущение, что должен быть Вагнер. И,
вот так.
Предположим, да. Вот ощущение должно быть Вагнера. А тут, может быть, ощущение должно быть Малера. И он понимает, о чем, мгновенно понимает, о чем идет речь. В этом смысле гибкость чрезвычайно важна. Поэтому самовыражение в чистом виде в кино невозможно ни для кого. Мы все вынуждены работать в жестких условиях, даже режиссер, потому что это деньги, понимаете, а денег никогда не хватает. И в этом смысле творчество классического композитора, пишущего симфонию, и творчество композитора, который пишет для кино, они абсолютно разные. Тут функция важна очень. И функция это довольно жесткая вещь.
Главное, я так понимаю, что и вы понимаете, что вы хотите от композитора. У вас музыкальное образование, да, Андрей Сергеевич?
Да, у меня музыкальное образование. Слава богу, я бросил консерваторию, но слава богу, я в ней учился.
То есть вы говорите на равных, да? Так,
ну,
то
мне...
есть как композитор с композитором,
вот, да. С Андроном мне как раз наиболее сложно работать, потому что вот это профессиональный уровень, как бы не по...
Может, наверное, любит щегольнуть.
Не только, просто он тоже знает музыкальную литературу, это самое главное. Это не просто разговор, когда знание глубоко музыкальной литературы. Вот тут какие-то, я чувствую, небольшие неудобства.
И как у заказчика у него много, может быть, претензий к тонкостям, да.
Я, по-моему, ни разу сходу ничего не сделал. Антон, по много раз я это...
Может быть, в этом лучше с Никитой Сергеевичем работать в этом смысле?
Там другое, там такая идет эмоциональная накачка, такая энергетика, что просто волей-неволей как бы написал.
Между двух огней.
Нет, ну я слышу все время, я его слишком много. Вообще, честно говоря, Артемьева слишком много. На телевидении я слышу его бесконечно. Бесконечно несколько тем. И их берут все время. Почему? Пошли липучие темы. Понимаешь, прилипает. Но это не значит, что других композиторов это как бы нет. У меня замечательные композиторы, которые работают в кино. Но у Артемьева вот есть эта способность мелодическая. Я должен сказать, что у нас проблемы у меня с ним. У меня с ним проблема. Она длится уже 15-й год, я бы сказал. Я еще до того, как уехал в Америку, года за четыре, как уехал в Америку, решил предложить Артемьеву написать «Преступление и наказание» рок-оперу. И мы с ним начали как? Мы с Марком Розовским и с Юрием Яшинцевым написали либретто. Потом пришли к Артемьеву, решили написать оперу музыкальную. Он написал музыку, Марк тогда поставил ее в Риге, я помню, не очень удачно. Просто потому, что либретто было не очень еще точным. И это либретто вырабатывалось много-много лет, в конце концов, лет 10 я приезжал, возвращался. Так он уже 15 лет пишет музыку, никак не кончит эту рок-оперу.
Отвечайте, Дарья Николаевич, что ж, как же так?
А я вам скажу, почему. Да. Он как начнет писать,
да.
И вот пишет, и пишет, и пишет, и вот это разбухает, и каждый номер как симфония. Я прихожу, говорю, это надо выбросить. И поэтому вместо оперы там получилось, понимаете, 6. На 6 часов приблизительно музыки написал.
Да, да.
Ну, вот
сейчас...
Не может, вот это не может. Чувство формы. Писать кратко трудно. Трудно.
Согласен. Дело в том, что самая главная проблема, конечно, это кроме Достоевского. Вот этот, так сказать, груз.
Сейчас будем на Достоевского
валить. Нет, ты просто у тебя тащит и все. Ты тащишься, и потом доходишь до кульминации, и каждый раз как начинаешь. Мелодии замечательные, каждая тема действительно до слез. Но он доходит до кульминации каждый раз. А так нельзя, наверное, чувство меры иметь. Ничего. Нельзя каждым номере доходить до кульминации. Я это все время говорю.
А с другой стороны, я его понимаю, Достоевский, понимаете, и куда денешься? Глубокий, большая ответственность.
Хочется ответственность как-то. Но я, в общем, дожимаю это дело.
Он больше не будет.
Я его в конце концов это выколочу. Сейчас он кончит Никитину картину.
Заканчивается кино надолго.
Ты должен публично сейчас пообещать, что мы в этом году закончим.
Да, я это обещаю. Я смогу это уже просто сделать честь.
Вы знаете, мне неудобно, там уже люди ждут, накопили звонки, их очень много. Пожалуйста, говорите, я не знаю, редактор пусть сам решит, с какого начать. Алло.
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Меня хорошо слышно?
Отлично.
Дело в том, что я звоню из Тбилиси, каким-то чудом умудрилась прорваться. Здравствуйте всем. И если можно, вопрос Андрону Сергеевичу. Но прежде позвольте просто, Андрон Сергеевич, объясниться вам в огромной любви. Я понимаю, что
начинается.
Если вас не удивишь, я не чтобы выразить свои чувства к нам, к вам. Полный восторг и полное обожание. Еще сибириады. А вопрос такой. Вот я сижу, слушаю вас, как вы говорите о музыке, любуюсь вашими руками, у вас удивительной красоты пальцы.
Не вы первая.
Я думаю, я не сомневаюсь. Ваше отношение к музыке на сегодняшний день, ведь оно достаточно серьезно, музицируете ли вы? И что для вас музыка сегодня? Спасибо огромное.
Ну, вы знаете, мне, когда... Так человек говорит, очень сразу хочется, во-первых, спрятать руки, и потом как-то я становлюсь действительно не знаю, что сказать. Не потому, что я играю в кокетство, просто обязывает ко многому. Любое хорошее отношение сразу обязывает быть хорошим. А что вообще сложно быть хорошим? Почти невозможно, я бы сказал. Что касается музыки, вы знаете, я думаю, что для меня, да не только для меня, вообще, что такое музыка? Что такое музыка? Музыка – это магия, это единственное искусство, которое, оперируя математическими формулами, потому что музыка может быть переложена на язык математики, она абстрактна абсолютно, вызывает у зрителя и у слушателя конкретные чувства. Вот играет симфония Чайковского, и люди плачут. Каждый плачет конкретно, он плачет конкретно, у него слезы конкретные. Объяснить половину из этих людей слезы не могут. Мало того, у каждого из этих людей вызывает эта музыка свои образы. Один вспоминает маму, другой думает о потерянной родине, четвертый еще о чем-то, просто о себе. То есть музыка – это то самое магическое искусство, которое при помощи вибраций, потому что это вибрации воздуха, все, вибрации воздуха, вызывают конкретные чувства и образы. И для меня музыка, в этом смысле, как и для всех вас, она вызывает у меня очень конкретные эмоции и чувства. И я очень часто, когда думаю о картине, я отталкиваюсь от какой-то музыкальной темы, от какой-то музыкальной формы. Вот, например, когда я снимал «Рановый трейн», «Убежавший поезд», я когда думал о картине, у меня была в голове тема «Перголези», как ни странно.
Потом, музыкально-то образовательно.
Нет, была тема итальянская тема, классическая тема из «Реквиема». И соединение этой классической темы, абсолютно религиозной, грустной, лирической, с железом, ржавым, разорванным, взорванным куском железа, который стремительно, неутомимо, неумолимо движется к какому-то роковой развязке, вот соединение этой религиозной темы и страшного железа, оно дало, собственно, этот вот образ. Поэтому для меня музыка – это, как правило, толчок для какого-то образа. И я не живу без музыки и слушаю очень часто, но поскольку я очень… Я, вы знаете, вообще приятно… Ведь обедать одному сложно.
Плохо.
Плохо. Да, плохо. Особенно, когда вкусная еда, хочется с кем-то разделить.
Да и вообще, хоть и не вкусно.
Да, да, да. Ну, хочется с кем-то, да, с приятным, да, человеком разделить. То же самое с музыкой. И очень часто я слушаю музыку с кем-то, чтобы разделить то чувство. У меня такое ощущение всегда, как будто это я написал.
С Артемием слушаете.
И с Артемием слушаем. И вы знаете, открытие очень важно. Вот когда говоришь там кому-то, а вот ты слышал вот Пучино этого, вот эту вот певицу, слышал? Нет, ну-ка поставишь. И ощущение такое, как будто сам написал. И чувствуешь, человек поднимает как это. Вот это вот разделение, разделенное чувство, оно, в общем-то, это великое счастье уметь разделить это.
Андрей Сергеевич, чтобы Эдуард Николаевич не обижался, ничего, ваши руки похвалили, он сидит, я просто как хозяин должен, чтобы всем было хорошо.
А ты плохо, плохо, вяло.
Я не могу похвалить его руки там вот. Я вас попрошу, что-нибудь скажите хорошее Эдуарду Николаевичу, пожалуйста, редактор, чтобы вот именно звонки ему, Андрей Сергеевич.
Я могу сам про него рассказать.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я поздравляю Льва Новоженова с тем, что в его передаче сегодня присутствует такой знаменитый музыкальный автор, как Эдуард Артемьев. Так. Это звонят из Красноярска.
Слава Богу.
И у меня вопрос,
пожалуйста,
господину Артемьеву. Угу. Вот когда, ну, в любом случае, вы пишете музыку, рассчитывая на какой-то конечный результат, что для вас главное? Поймут ее или будут чувствовать? То есть понимать или чувствовать?
Вот я, скажу откровенно, я никогда об этом не задумываюсь. Дело в том, что это какие-то решаются, я решаюсь своей внутренней энергетикой и чувством, решаю какие-то задачи, которые или поставлены передо мной, или я сам их ставлю перед собой, или даже не ставлю, а просто что-то пишу по чьему-то велению. А как будет восприниматься, если бы я об этом задумался, я думаю, у меня у Перова никогда бы ни одной ноты не написала, потому что это совершенно так, представить себе, что сразу там, тысячи слушателей, и все будут иметь свое мнение. Я думаю, это каждый автор все-таки думает, пишет по внутреннему побуждению.
очень трудно отвечать на мужские вопросы. Они вообще какие-то непонятные, потом они какие-то черствые, и как-то они какие-то головные. Я попрошу редактора, может, там есть женщины к Эдуарду Николаевичу? Вот какие-то хорошие женские голоса. Пожалуйста. Добрый день.
Добрый день. Я хочу задать вопрос Эдуарду Николаевичу.
Пожалуйста.
Я безумно люблю вашу музыку и хотел задать вам два вопроса в связи с этим. Угу. Во-первых, не повлияло ли на вас творчество, музыка и творчество Карлсанта Стогаузена? Это первое. А во-вторых, я видел в продаже только один альбом, двойник, музыка к фильму Михалкова. Угу. И каким-то образом японские Limited Edition чудовищно дорогие фильмы Тарковского. Угу. Будет ли в нашей стране издаваться ваша музыка?
Вы слышите, да?
Да,
какие-то японские диски он видел ваши, русских не видел.
Первое Аштагаузен. Да, это было в юности, как раз вот это был такой период расцвета авангарда, я этого не избежал. Но потом, как бы совершенно, был у меня период, когда Аштагаузен просто не слушал и считал, что это все искусственные конструкции. И недавно, я, кстати, неплохо его знаю. Недавно, вот в Лондоне я находился, что-то поздно я вернулся домой и поставил радио, просто так немножко отойти, вот от Одиссеи, потому что все очумело от этих всех. И когда передавали, как же это самое, квадро...
Квадрофит?
Нет, для четырех оркестров, ой, забыл это слово. Вот... Стогаузен, который вдруг меня опять поразило. Совершенно это как бы прошло много времени, лет 20 прошло, как я сначала этим ощущением восхищался, а потом вот опять услышал, поразился мастерству, и то, что меня раньше ускользало от меня, эмоциональная какую-то насыщенность и напор какой-то, очень мощное сочинение. Вот. А что касается дисков, то я просто как-то этим делом не занимался. У меня вот некоторое время работал за рубежом, там вышли мои пластинки, а здесь вот только вот эта пластинка с музыкой Никиты Михалкова. Но я этим делом займусь, потому что я постоянно в бесконечной работе и, так сказать, никак не могу заняться своим архивом. И у меня в плане, я хочу выпустить свои работы. И есть фирмы, которые этим заинтересованы. И что касается последнего... По поводу японских дисков, это действительно странная какая-то пиратская акция, я видел, мне показывали «Солярис», потом «Зеркало и мир». Вот взяли саундтрек, просто фонограмму из фильма, взяли в чистом виде, как она есть. Причем 70-х годов, там щелчки, трески, в жутком виде. Кто это сделал? Это явно какая-то пиратская акция, без разрешения, без всего. И причем в жутком качестве. Так что вот такие комментарии.
Андрей Сергеевич, вот я смотрю на Эдуарда Николаевича. Я плохо разбираюсь в музыке, просто на любительском уровне, но в каких других вещах, наверное, лучше? Вот визуально Эдуард Николаевич выглядит как гений. Просто. Он гений.
Я вспомнил. Каре, да. Называется сочинение. Каре.
Визуально Артемьев похож на Пупика. На Пупика, так, вот, да. Пупик из 19 века. Причем такой Пупик, который поддает. Вот
это правда.
А что касается вот такой аури, от которой от него исходит, человеческого, он, конечно, абсолютно музыкальная, чувствительная душа. Он вообще, мы его, несмотря на то, что он... Вот у него в паспорте Эдуард, мы зовем его Алеша. Ну, Алеша-то вам понятно откуда?
Я
Карамазовых.
Это знаю. Я это знаю.
Да.
Кличка Алеша.
Да, кличка Алеша.
И телезрители знают.
Он человек абсолютно... Все, что касается человеческих качеств, я ничего не могу сказать, что... Ну, в определенном смысле, конечно, он лишен нормальных человеческих качеств. Эгоизма. Такого, ну, так сказать, желание построить карьеру, амбиции. То есть ему повезло, что он вот пишет музыку со своим отсутствием амбиций.
Может,
он мог вообще там не оказаться.
Может быть, поэтому нет дисков в России, потому что у него нет амбиций, нету дисков.
Не,
у
него никакого самозванства. В общем, человек, который уходит с бала незамеченный. И не приходит, как правило. ну, настоящий артист такой в самом большом смысле слова.
Я не могу.
Что делать?
Спасибо вам, Эдуард Николаевич, за то, что вы такой, ну, все-таки похлопочите насчет дисков, потому что люди не могут купить вашу музыку. Я не могу.
Я сейчас могу сказать, что выйдет, вот «Одиссея» в России выйдет. Вот, ага. Сейчас Hallmark, вот эта студия, которая снимала эту картину, они дали разрешение, чтобы этот диск вышел в России. И где-то будет, или же будет в конце мая, или же будет в сентябре, потому что летом невыгодно эту продажу пускать, значит, вот так.
У меня есть вопрос, я боюсь про него забыть, потому что я его уже задавал, когда вас не было, а тут прорвались женщины, и новый фрагмент видео мы должны показать, ну и я уступлю место женщинам, потому что вдруг они там повесит трубку, говорите, пожалуйста.
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Звонок из Минска, Светлана Науменко. У меня вопрос обоим гостям. Вот конец 20 века, начало 21-го. Существует какой-либо проект у этих замечательных художников? Как-то отбивается это в душе или совместный проект в работе? Вот как-то это будет, как-то будет это обозначаться?
Что-то про 20 век.
Ну, 21-й.
Вот,
ну, мы вот уже 15 лет работаем. Это Мусулин, если я бы сказал. Мусулин. Вот. Но я думаю, что... Я скажу, что, в общем-то, надеемся даже до того момента, что мы в будущем тысячелетии поставим «Преступление и наказание» как рок-оперу.
Ладно, раз пошли в ход такие категории, как 20 век, 21, и самое время, этот человек тоже родился сегодня, и, кажется, вы его знаете, даже встречались лично, я имею в виду, а не на экране, потому что на экране мы все с ним встречались. Это Бернардо Бертолуччи. Ну, вот сейчас мы что-то покажем, а потом поговорим об этом.
Давай танцевать. Ты не хочешь потанцевать? Я уже танцую.
Что вы делаете? Прекратите сейчас же. Это же конкурс. Чем вы занимаетесь? Уходите отсюда. Это же конкурс.
Это любовь. Пятьдесят семь лет исполнилось Бернардо Бертолуччи. 57 лет, а сколько уже вообще сделал? Вы с ним встречались? У вас есть в книге о нем, о Бертолуччи, что-нибудь?
Есть.
Да?
Да, но мы с ним дружим. Мы с ним давно дружим очень. Еще до последнего танго мы с ним познакомились где-то в 74-м. В 76-м.
Я его хорошо очень знаю, это, конечно, замечательный человек. И очень талантливый художник. Очень талантливый художник. Бернардо Бертолуччи, мне кажется, вот он продолжил. Я думаю, сказал бы, что он последний из магикан итальянского кино. В общем, потому что кино, к сожалению, теряет свою героичность. Понимаете? Когда я говорю героичность, я имею в виду, что режиссеры моего поколения, среди режиссеров нашего поколения, еще были герои. Вот Бернардо герой. В каком смысле? Там Вим Вендерс, Бертолуччи, Вернер Герцог. Они герои, потому что они создавали как бы новый мир. И это считалось как бы открытием. Сейчас режиссер практически уже все открыто, понимаете? Все открыто.
То есть мифические времена или героические, как вы сказали, они проходят, да? Это становится обычной.
Да, все табу работы. Сломаны, понимаете? Да. Табу сломаны практически все, и теперь ничего не осталось ломать. А поскольку не осталось ломать, надо вспоминать старое. А вспоминать старое очень сложно, потому что по-старому работать, чтобы чувствовалось. Вот посмотри, что творится в театре, в этом смысле, и в кино. Сейчас каждое свежее такое, как, казалось бы, внешне свежая вещь воспринимается с восторгом. Там, ну, предположим, «Ромео и Джульетта», кинофильм. Такой, или там спектакли, в которых Чехов весь наизнанку вывернут, или там Шекспир. Потому что желание найти нечто новое, а ищется очень часто новое в форме, а не в содержании. А вот я думаю, что по-новому желают поставить еще, потому что просто не знают, как по-старому. А по-старому очень сложно. Вот так взять и поставить просто Чехова, вот как он писал, вот так, с этими костюмами, там, или там Шекспира, как он писал, с этими костюмами, потому что получается скучно. А скучно получается, потому что очень трудно понять, о чем это.
Эдуард Николаевич, мы начали разговор еще, когда вас не было. С того, вернее, вспомнил я эпизод, а, к моему удивлению, Андрей Сергеевич даже про это и не знал, что Юлиан Семенов, оказывается, снимался, опять же, у вашего общего друга, еще одного человека, который вас связывает, Тарковский, снимал в «Солярисе» Семенова. Что это был за эпизод, вы помните?
Да, это эпизод.
А вы писали музыку к этому фильму.
Да. Это эпизод пресс-конференции, там вообще много он собрал.
Он опять журналист играл?
Да, играл. Нет, он играл какого-то ученого. Ученого, да, и задавал вопросы на засыпку. Так сказать, да. Причем играл, очень мне понравился. Я тогда еще не был с ним знаком, я думал, что такой какой-то актер, настолько неестественно как-то это... Я помню, сказал, очень интересно, да, в конце.
Он и был большой актер, артист был. Семенов артист, артистическая личность.
В этом кадре еще я вспоминаю невероятно... Тарковский все там мучился, что это все-таки мертвый кадр, и потом Миша Ромадин, художник, пустил птицу, она пролетела. Просто пролетела, как большая птица, ворона. Значит, как бы нелепо, но странно, кадр совершенно ожил. Вот это вот из явной декорации вдруг получилась какая-то живая сцена. Один момент только.
Не так много времени осталось у нас, дорогие друзья, к сожалению. Мы очень долго вас держали там где-то там по ту сторону эфира, не давали слова, но вот еще есть немного времени, чтобы вы задали свои вопросы. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, я из Москвы, зовут меня Елена. Во-первых, огромное вам спасибо за вашу передачу, ну это вам все говорят, и по отдельности. Во-первых, я поздравляю вашего папу с 85-летием. Желаю ему всех благ, здоровья. Вы знаете, он такую мощь зародил в вас, во всех. Мы смотрим ваши фильмы, слушаем вас постоянно. Ужасно благодарна вам за все, что вы делаете. И теперь господину Артемьеву. Вы немножко скованно себя чувствуете, это очень заметно. Почему-то я не знаю почему. Может быть, очень серьезные вопросы были. Я никогда вас не видела. Я первый раз имею счастье видеть вас, потому что ваша музыка потрясает. И, наверное, этот человек только с таким лицом, с такой внешностью, как у вас, милый, немножко похожий на Попика, но будь это тоже все такие, как вы. Вы знаете, мы, наверное, чаще будем посещать.
А что вы можете сказать о руках, Эдуард Николаевич? Пожалуйста, вы их прячете.
Сначала так лихорадочно вспоминал это произведение. Кладу?
Повыше руки. Знаете,
что? Руки, вы знаете, вы никогда не писали. Мне кажется, вы писали картины. Вы все могли бы писать картины. Нет, не пробовали?
Картины не писали вы, случайно?
Нет, я, у меня всякого абсолютно нет.
Что же вы так?
Вы знаете что, ну попробуйте. Ну, одним словом, милый мужчина, спасибо вам за это.
Спасибо вам. Ну, еще один вопрос, да, сколько у нас времени там? Говорите, пожалуйста. А, нет, значит, полторы минуты, нам нужно подвести какой-то итог, хотя мудрено, столько всего мы подняли, но прозвучали слова, которые висят в воздухе и произносятся все время, 20 век, 21-й. Сейчас мы перейдем к фильму «Тасс уполномочен заявить». Мы вспомнили человека, без которого, вы сказали, невозможно представить, наверное, конец 20 века российский. Мы вспомнили Тарковского, Бертолуччи, Швейцера, Юрского,
Семенова,
Штокгаузена. Да, Штокгаузена. Я же не говорю про Пергалезе, каким-то образом еще затесался. У вас есть ощущение усталости вот конца века? Потому что и этой темы мы коснулись. Вы сказали, что героев уже нет в кино. И что кино стало, ну, вот, как летчики, они, значит, просто теперь, ну, как шофёры мы к ним относимся. Вот. У вас есть вообще отношение к тому, что время устало, этот век устал?
У меня?
Да.
Вы знаете, у меня есть усталость, ощущение усталости, когда у меня лично нет энергии. Когда нет энергии,
от то... Чего? От чего у вас не бывает энергии? Ну, на ответ 15 причины. Секунд.
От неудачи, да. От отсутствия работы, которую хочется иметь, от недостатка денег. Всем денег не хватает по разным причинам. Или от того, что картину кто-то не так понял, от того, что критика написала какую-то билиберду. От тысячи обстоятельств, которые бывает, энергия снижается. Что касается века, я думаю, что нет. То есть наверняка определенного рода конец, но в конце, в любом конце
есть начало.
Есть начало. И то, что мы живем в то время, когда в этой стране, когда целый слой иллюзий ушел, это очень важно. Я имею в виду и иллюзия равноправия, коммунизма, свободы, равенства, такая иллюзия, когда вы, что это все может осуществимо быть. Мы стали гораздо более, я думаю, мудрее, потому что мы поняли, что прежде всего надо быть личностью, лично работать и найти свое место. Человек, который нашел свое место, наиболее счастливый человек, я думаю, в жизни.
Ну, сейчас по вас не скажешь, что у вас нет энергии. Видимо, у вас сейчас все хорошо.
У меня сегодня у меня энергия есть, и у меня есть ощущение. То есть у меня есть главное ощущение, что я думаю, что и то, что он делает, и то, что вы делаете, между прочим. Ведь мы же втроем сидим, мы все чувствуем, что мы нужны. Вы нужны тоже. Вы, знаете, как вас люди любят. Это очень важно. Это быть нужным очень важно. Самое важное. Может быть, не обязательно быть нужным всем, быть нужным своей семье. Или быть нужным своему ребенку. Вообще, быть нужным. И сразу человек, как только человек нужен, так у него энергия возникает.
Как у вас насчет энергии, Эдуард Николаевич?
Ну, есть у меня пока еще какое-то ощущение запаса, некоторого запаса. Так сказать, то есть, когда ее не будет, видимо, уже не захочется ничего делать.
А вы от чего заряжаетесь?
Да бог его знает, я не могу сказать. Это как бы...
От неба он заряжается, от неба, от небес.
А от чего вы заряжаетесь, дорогой телезритель или дорогая телезрительница? Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вас беспокоит Валентина из Москвы. Угу. Я заряжаюсь и от вашей передачи, и от книги, которую я только что прочла, Андрея Сергеевича. Большое спасибо вам за такую замечательную книгу. Она мне очень близка. И хотел бы задать вот какой вопрос. Вы обещали сообщить по телевизору, когда будет с вами встреча по поводу этой книги.
В «Молодой гвардии», магазин «Молодая гвардия» на Полянке. На Полянке 19 числа с 5 до 7 я буду встречаться с читателями, которые, наверное, уже прочитали или которые не прочитали, там буду подписывать книги. «Молодая гвардия» 19 числа с 5 до 7, надеюсь, если будем живы, как говорил Лев Николаевич Толстой.
Нам добавили немножко времени, минуту с небольшим, и есть возможность еще ответить коротко на вопрос. Следом должна быть книга «Высоте истины». Да?
Ну, это вторая часть, вы понимаете, это фраза Пушкина знаменитая, которая, мне кажется, так подходит.
«Тьмы низких истин».
«Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Вот, собственно, низкие истины написаны. Сейчас я буду писать о возвышающем обмане. То есть, то, что меня...
Это задача посложнее, да? Возвышающий обман.
Ну, нет, а с другой стороны, попроще, потому что возвышающий обман – это то, что я делаю в кино. Кино – это искусство. Искусство есть обман, как говорится, потому что... Это Пикассо говорил, что искусство есть ложь, которая помогает нам понять истину жизни. Поэтому во второй части я буду писать, то есть я уже пишу, собственно, о тех картинах и о тех людях, которые не описаны в первой. Но это трудно просто потому, что наладился такой тон, понимаете, искренний. И уже чувствуешь, что получится, может, фальшиво, что вот так вот как бы деланная искренность хуже, я не знаю чего. Поэтому я не знаю, как это у меня получится, честно говоря.
Дай Бог вам удачи во всех ваших начинаниях. И вам тоже, Эдуард Николаевич. Спасибо большое.
Вам что тоже. Вы...
Спасибо большое. Мне очень приятно было сегодня с вами находиться здесь, в этой студии. Итак, у нас в студии был Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский и композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Всего доброго. До свидания. Сейчас вы посмотрите фильм. Очередную часть фильма «ТАСС уполномочен заявить». До завтра. Пока.